«Здоровый настрой».
Здравствуйте, у микрофона Анна Иващенко, за режиссерским пультом Людмила Чаус, инженер эфира Дмитрий Бардышев. Сегодня мы продолжаем готовиться к школе. В нашей студии психиатры клиники «Феникс», детские и подростковые психиатры Авсана Акоповна Саркисова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Оксана Владимировна Мельникова. Добрый день.
Добрый день.
Включен наш телефон, его номер 2-441-541. Звоните, присоединяйтесь к разговору. Уважаемые гости, мы обсуждали, как же ребенка отправить в школу, чтобы ему сильно стресс не доставлять, и родителям в том числе. Мы это обсуждали с вашими коллегами, и кардиологами, и педиатрами. Теперь вот пригласили вас. Дело в том, что летом расслабляются и родители, и дети. И вот 1 сентября, как всегда неожиданно, как всегда очень быстро, и начинается нервотрепка. Меняется режим жизни полностью, как у ребенка, так и у родителя. Как нужно перейти в совершенно другую жизнь без особых потерь?
Начнем с того, что школьная пора – светлая пора, светлый праздник, вызывает много эмоций. И, мне кажется, на разговор поставим поэтапно, да? Потому что 1 сентября кардинально отличается, например, первоклассников от средней школы. И точно так же отличается, которые заканчивают уже школу, 11 класс. Если возьмем первоклашек, здесь это 6-7 лет, когда для них все новое, когда вызываются различные разноплановые эмоции, это удивление, это жажда к новизне, это какие-то сомнения, какой-то, может, определенный страх, что ребенок не знает, что его ждет. И точно так же те же самые эмоции – это и у родителей. Чтобы начнем с первоклассника.
Да, первый раз первый класс. Это не только восторги и ожидания новой жизни, это зачастую ведь еще и растерянность.
Мне кажется, здесь вот нужно решить для себя, для учителей, и для родителей, для первоклассников – это три вопроса. Первый вопрос – это готовность к школе. И в настоящее время в нашей стране больше акцент идет на интеллектуальную готовность. То есть если ребенок умеет читать, писать, а это, в принципе, требование современных школ, то он готов. И абсолютно мы забываем о его эмоциональной готовности, о его психологической закалке. И тесты при подготовке в школу, в принципе, они тоже рассчитаны на интеллектуальное развитие. Но, безусловно, важно, но необходимо не забывать о эмоциональной готовности. Порой шестилетки, семилетки просто не готовы идти в школу. И здесь могут быть проблемы, такие как расстройство адаптации ребенка. Во-вторых, необходимо обратить внимание, я не оговариваюсь, на выбор учителя. Не только на выбор школы, но и на выбор учителя. Именно на что обращать внимание? Обратите внимание на его характерологические особенности. То есть для своего ребенка нужно подобрать учителя не обязательно с регалиями, а на его характер. Если это ребенок у вас активный, шумный, то ему нужен с такой же эмоциональной готовностью и учитель. Если ваш ребенок меланхолик, то ему и учитель подходит более уравновешенный, более спокойный. А основные характерологические особенности учителя – это, конечно, любовь к детям, его терпимость, терпение, чтобы он нашел путь к каждому сердцу, чтобы он смог разогреть жажду к знаниям. И, наверное, скажу так, акцент сделаю на этом родителям, чтобы они заранее, обращаясь к родителям, которые готовятся к школе, например, пятилетки, шестилетки, чтобы они не погубили его мотивацию. Мы ведь сталкиваемся с чем? Ребенок пишет, читает, умный, приходит в школу и теряет интерес к обучению. А акцент начальной школы здесь не только выучить его, преподнести знания, а именно научить учиться. Мне кажется, что это самый главный момент, чтобы ребенок научился самостоятельно учиться. И в-третьих, это главный момент, это уже со стороны родителей, чтобы они сделали акцент на психофизическое здоровье, акцент не на обучение за счет невротизации его, а именно на психофизическое здоровье, чтобы это был нормированный режим отдыха и труда, чтобы четко знали родители, что 2 часа нужно обязательно побыть на свежем отдыхе, на свежем воздухе, чтобы обратить внимание на его сон. Если вы видите, что ваш ребенок с трудом засыпает или какие-то ранние пробуждения, нарушился аппетит, но наоборот начинает много кушать, не характерно это для ребенка. Если вдруг у него появляются какие-то вредные привычки, к примеру, там, кручение волос или грызет ручки, карандаши, начинает грызть ногти, научитесь, уважаемые родители, наблюдать за своими детьми. Ведь у нас в России психиатрическая служба основана как? До 15 лет родитель отвечает за своего ребенка. Только после 15 лет уже ребенок может брать на себя ответственность в рамках психиатрии. А до 15 лет как родитель видит, как анализирует здоровье, состояние психическое, как он интерпретирует. Ведь порой мы, когда есть уже проблема, когда есть патология, например, та же гиперактивность, родители чаще всего говорят о непослушании, о том, что этот ребенок не созрел, и при этом идет полностью в противовес с учителями, когда учителя бьют в тревогу, что ребенок невнимательный, ребенок не может выполнять школьные режимы. И здесь получается такая разноплановость. И в итоге страдает в этой ситуации ребеночек.
Спасибо, Оксана Владимировна, так все подробно. Оксана Акоповна, теперь у меня к вам вопрос. Очень часто родители сами загоняют ребенка в какие-то невыносимые условия, хотят, ну, если не гения вырастить, то успешного во всех областях человека. И вот тут начинается, чтобы учился на хорошо и отлично, чтобы обязательно занимался спортом и успешно занимался с результатами. Потом, чтобы еще, я не знаю, в музыкальную школу бежал, и чтобы там тоже был результат. Так нельзя делать?
Я согласна с вами, так нельзя делать. В первую очередь, мы часто говорим об этом на консультациях, когда родители обращаются с проблемами. Первое, что мы оцениваем, режим. Да, в каком режиме вообще живет и развивается ребенок. И когда мы выясняем, что у него, если и остается свободное время, то оно тратится непродуктивно либо на компьютерные игры, либо на сидение в интернете, либо там планшеты, телефоны, родители и дети не умеют отдыхать, не умеют переключаться с умственной активности на физическую активность, не умеют развивать свои собственные интересы. Поэтому родители иногда, да, искусственно насаждают. Вот он ничего не делает. А давай мы его запишем туда, пусть он занимается спортом, пусть он там общается с ребятами, там, на какую-то спортивную секцию, еще пусть музыкальную школу. Музыка — это тоже хорошо. Все хорошо. И спорт хорошо, и музыка хорошо. Но надо... Вот я согласна с Оксаной Владимировной, когда она сказала, что каждый родитель должен уметь наблюдать за своим ребенком. Нужно знать его базовые психологические потребности. Нужно знать, что главное для вашего ребенка в его жизни. У меня вот недавно были на консультации родители, очень талантливый ребенок, да, везде все успевает, но при этом ни в одном коллективе не может наладить взаимоотношений. Но способности громадные, везде может быть успешным.
То есть он просто по сути своей такой солист, одиночка.
Да. Но и вот таким способом это желание самого ребенка. Я и туда хочу, и сюда, и меня еще сюда запишите, и сюда. Это желание таким образом себя проявить. А проявить-то он хочет, по сути, в том, чтобы его признавали. А как родители. Общаться со сверстниками, он не может.
То есть он доказывает родителям, что он хороший.
Да, да. Вот здесь нужно уметь разбираться в своем ребенке, знать его основные черты.
У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Валентина Николаевна. Спасибо, у вас очень хороший, умный психолог, ваша гостья.
У нас две гости, они психиатры, да?
Я просто хотела случай, я просто разрежу вам установку. Я давно бабушка, и внуки у меня большие. Я в этом году отдыхала в Абхазии, и мамочке я одной говорю, а хочет твой ваш ребенок идти в школу? А она говорит, а спросите сами у него. Вот представляете, как бы он ответил психологу. Я говорю, А я так с подвохом говорю: как я тебе завидую, что ты в школу уйдешь? А он мне ответил: а как я завидую вам, что вы пенсию уже получаете?
Вот такое.
А это подготовка школьника.
Вот что делать в таком случае?
Это погашена мотивационная сфера. Вот я об этом и говорю, что не главная задача, и сколько я работала с учителями, они говорят, что для нас не важно, ребенок умеет читать, умеет писать. Для нас это даже гораздо сложнее, когда его научат неправильно читать, или у него уже рука поставлена неправильно, его переучивать нужно. Насколько главное подготовить ему, что его мотивация.
Для чего он идет в школу?
Для чего он идет в школу? Чтобы это он пошел с желанием туда. А когда ему говорят: вот это школа, а еще представляете, как меняются родители? Сразу, например, вот если делать акцент на первоклашек, до 7 лет он был ребенок, а после 7 лет с него сразу же другая ответственность. И родители порой неправильно себя ведут. А в плане, если мы берем дальше, там второй, третий класс, когда необходимо уже установить именно социальный статус между друг другом, сверстниками, когда авторитет родители теряют, и когда должен быть именно социальный статус, признание сверстников. И если родители ведут позицию авторитарную, когда для них акцент, с кем он должен общаться, как он должен общаться, требования, и ребенок более такой ранимый и часто зависит от окружающего мнения, и несмотря на то, как он успешно учится, как ему дается школьный материал, насколько он будет интеллектуально развит, но желание идти в школу у него будет утрачено.
Но вы знаете, тут даже родители не обязательно ребенка, что вот эта школа. Они могут просто между собой разговаривать, школу свою вспоминать, а ребенок-то все слышит и делает определенные выводы. То есть нужно, наверное, как-то следить и за своими разговорами, между собой ведущимися.
Безусловно.
Ведь школа для нас, ну вот мы все учились в школе, да? Плохое это все, оно уходит, забывается, какие-то трудности, проблемы, остаются только самые светлые воспоминания. Вот о них и надо говорить в присутствии ребенка.
Мне кажется, я как мама буду говорить, даже в этом случае не как врач, а как мама, научить сформировать доверие у ребенка друг к другу. Именно научить ребенка раскрыться в своих переживаниях. И когда ребенок будет тебе доверять, и ты его не отталкиваешь, и не диктаторским путем: я так тебе сказал, я столько лет прожил, и у меня жизненный опыт гораздо выше и больше, так нужно делать, никак иначе. На эту реакцию будет такая же ответная реакция со стороны ребенка. Это рефлекс, это природа.
Я напомню, в нашей студии психиатры клиники «Феникс», детские, подростковые психиатры, Авсана Акоповна Саркисова и Оксана Владимировна Мельникова. Наш телефон включен, его номер 2-441-541. Знаете, я хотела бы еще обсудить одну важную вещь. Вредные привычки наших детей. Ну или как сказать, может быть, зависимость, а не вредная привычка. Это и вот те самые пресловутые гаджеты, всякие компьютеры, телефоны, планшеты, прочее. Просто отбирают у ребенка силы и начинаются истерики, ну, в общем, чем-то поведение не такое, как должно быть. Еще есть одно. Дети, я с удивлением об этом узнала, что дети по-прежнему курят. Мне казалось, что это уже... Ну почему дети начинают курить? Потому что это модно. Сейчас, мне казалось, эта мода уже ушла. Ну как все сейчас у нас настроено на здоровый образ жизни. И вдруг есть еще курящие дети. Почему они это начинают?
Ну, начинать можно по разным причинам, но первое, как мне кажется, по моему личному мнению, да, это микросоциальное окружение. Это то, где воспитывается ребенок, в какой среде, какие примеры он видит, да, когда он видит, даже пусть не в своей семье, но курящих взрослых, там, которые вокруг него. Ну, а что здесь? Ничего страшного не происходит, никто не умирает. Поэтому здесь стираются вот такие границы запрета. С одной стороны, мы запрещаем, но с другой стороны, дети глазами видят, что ничего страшного, если взрослый курит, это не критично. Но на самом деле вот с окончанием лета проблемы зависимости, ну, в первую очередь, это и игровая зависимость, и компьютерная зависимость, потому что летом дети предоставлены, у них больше свободы, они больше времени могут проводить за гаджетами. Когда возникает необходимость включаться в работу, что, к сожалению, у детей не сформированы еще достаточно волевые функции, чтобы они сами могли поставить себе четкие границы. Вот столько-то я сейчас поиграю, а потом я уроки получу. Здесь важна система воспитания. То есть некоторые родители говорят, в каникулы мы разрешаем, пусть сколько хочет. Так не должно быть. Если вы придерживаетесь какой-то системы, она должна быть последовательной, и тогда у вас не будет проблем. То же самое там, с вопросами курения. Иногда по групповым механизмам подростки начинают употреблять там, друг перед другом. Да, это желание выделиться, это желание приобрести какой-то авторитет, желание найти себе друзей. Чаще всего по таким. Но на самом деле эта проблема очень актуальна на сегодняшний день. Несмотря на то, что у нас законодательство ужесточается в этой сфере, да, но подростки продолжают у нас курить. И у нас сейчас в «Фениксе» начинается специальная акция по лечению детей и подростков с 12 лет до неполных 17, то есть 16, один месяц и там несколько дней. Угу. Да. Вот. По лечению от курения. Бесплатная эта программа. Препараты, которые применяются у взрослых, они уже запатентованы. А сейчас мы начинаем лечение у детей и подростков.
Уважаемые слушатели, если, не дай бог, ваш ребенок курит, вы не знаете, как его отучить от этого, запишите, пожалуйста, телефоны 204-26-16, 204-26-16, либо 267-48-15, 267-48-15. Но действительно, эта проблема очень серьезная и неприятно смотреть, когда маленький человек с сигаретой или с банкой чего-нибудь алкогольного, пусть слабоалкогольного. Да. Это, на это просто неприятно смотреть.
Ну вот то, что Оксана Куповна перечислила, это вот эти мотивы, да, из-за чего ребенок начинает курить, там групповые механизмы, копирование, подражание. Но и не нужно забывать, что подростковый период, он самый яркий период для начала более тяжелых психических расстройств. Это та же самая депрессия с тревожным компонентом, когда здесь меняется биохимия в организме, и подростку просто необходимо там курить, он с таким способом начинает успокаиваться. Угу. И здесь нужно обращать внимание, что помимо того, что он курит, там грозить пальцем, обращать на более тяжелую патологию, например, как депрессия, или это инициальные, начальные этапы шизофрении. Подростковый период, он, еще раз говорю, очень сложный и очень яркий, где можно не дифференцировать. Либо это подростковый возраст, 12-13 лет, либо это подростковая реакция, либо это начало заболевания. Здесь, конечно, вам поможет в этом разобраться специалист. Не увидели какие-то сомнения в своем ребенке, не нужно пугаться, не нужно настораживаться. Обращайтесь к психологам, к психотерапевтам, к психиатрам. Лучше перебдить, чем не добдить.
Но вы знаете, мы поговорили о первоклассниках, но ведь есть же еще, вот вы сейчас об этом начали говорить, и подростки, ну уже так, юноши, девушки, выпускники, вот они сейчас отправились в 11 класс, это самый тяжелый год, потому что впереди сдача экзаменов, ЕГЭ, уж сколько мы о них говорили. Но вы знаете, вот что приходится наблюдать очень часто? Нервничают учителя, нервничают родители. А дети-то, они поначалу достаточно спокойны, но настолько со всех сторон детей накручивают, что ли, что они уже тоже начинают психовать, они уже начинают всего бояться. Ну, действительно, когда дети входят на этот экзамен, все очень строго, и досмотры, и все прочее, это определенный стресс, но их в этот стресс вгоняют задолго до начала экзаменов. Как вот себя вести родителям в этой ситуации и детям?
Ну, как мне кажется, да, мы не можем изменить внешнюю ситуацию, но можем изменить что-то вот внутри маленькой каждой семьи. И что я могу посоветовать? Да, если вы видите, с ребенком все в порядке, но накручивается обстановка, вот постарайтесь, чтобы вы, взрослые родители, были определенным буфером между школой и подростком, чтобы вы все вот эти тревоги, переживания не то чтобы на себя брали, но вы, как люди более взрослые, мудрые, с большим опытом, переносили с эмоционального уровня на когнитивный уровень, чтобы вы могли разложить проблему по частям.
Переводите
на более рациональный уровень, да, чтобы мы не эмоционально реагировали на те требования, которые там, да, а искали пути решения вот той или иной ситуации. И всегда приободрять, и всегда говорить хорошие слова, и всегда обращать внимание на успехи в течение года. И тогда ребенок с легкой душой, с уверенностью подойдет к этим экзаменам. А если, конечно, поддаваться, первое, наперво родители должны научиться не поддаваться этим тревогам. Потому что учителя, они тоже с них определенные требования, у них свои там сложности есть. Задача родителей — сохранить вот психологическое равновесие в семье и не поддастся вот этому стрессу. Если не справляетесь, обращайтесь к специалистам.
Ну да, если ребенок не очень спокойно воспринимает предстоящие испытания, то тогда, конечно, необходима помощь, потому что, увы, все это знают, каждый год трагедии буквально случаются накануне сдачи экзаменов.
Воспринимают это крахом.
Угу. Это крах, как будто это крах.
Это крах, и мне кажется, есть время, да, все прекрасно понимают, что будет ГИА в 9 классе, это итоговая аттестация, и затем ЕГЭ, где определенные тоже требования. Вы прекрасно понимаете, да, нужно рационально взвешивать еще резервы вашего ребенка. Если ребенок, ну, буду простыми словами говорить, не тянет, и не пойдет, не, для него это высшее образование, это сверхнорма. Не заставляйте его прыгать с выше планки, будет гораздо потом впоследствии гораздо хуже, чем вы это предупредите. Видите резервы, среднее образование, вот и рассчитывайте на средний уровень, там, на среднетехническое образование. В итоге, даже если он и получит высшее образование, но потом его реализовать гораздо будет сложнее. Сколько мы видим сейчас, да, пережитки тех времен, когда у нас большое количество было с высшим образованием.
Ну, когда дипломированные специалисты занимаются, бог знает чем, только не
в итоге они,
тем, что в дипломе
написано. В итоге они получаются нереализованными. Угу. То есть, мне кажется, со стороны родителя нужно ребенку показать различные альтернативы. То есть это не крах твоей жизни, не крах твоей судьбы, когда мы внушаем все, либо ты делаешь вот ЕГЭ, для тебя это самое главное. Да, ЕГЭ — это просто ступень, через которую нужно перешагнуть, а еще в жизни столько будет ступеней, гораздо тяжелее. А мы ломаем детей, ломаем им нервную систему, их психологию, вызываем такие неврозы, искусственно вызываем неврозы. Поэтому, на мой взгляд, нужно подходить рационально, мудро и предлагать альтернативы. Готовить ребенка заранее, кем он хочет. Сейчас какая проблема? Сталкиваемся с тем, что ребенок не знает, кем он хочет быть. Куда его взрослые отправляют? Нет самостоятельности. Родители решают, я столкнулась с тем, что 6 класс, его водят в школу, ему собирают портфель. О каком мы будем ЕГЭ говорить? Если он у него уже вступил в пубертатный период, а волосинение идет, и они говорят: нет, мы его собираем в школу.
Ну, инфантилизм.
Инфантилизм тотальный. Это вот гиперопека такая серьезная. То есть давайте ребенку самостоятельности больше, давайте ему лучше в этом периоде набрать опыт. Пусть он негативный, пусть он отрицательный, но это его жизнь. И функция родителя — не проживать за него жизнь, а вовремя соломку подбросить,
вы
чтобы ему не так больно.
Вы сейчас сказали, самая сложная задача, которая стоит перед всеми родителями, это не проживать за ребенка его жизнь, отдать самостоятельности. Наше время истекло в эфире. Спасибо вам большое, очень быстро пролетело. Я напоминаю, в нашей студии были врачи и психиатры клиники «Феникс» Оксана Акоповна Саркисова и Оксана Владимировна Мельникова.